Я вас категорически приветствую, Джон Александрович.
Дмитрий Юрьевич.
Недобитый Форрест Гамп.
Да.
Ну, мы остановились...
Недолюбленный.
Да. В прошлый раз остановились на романтической встрече возле монумента Джорджу Вашингтону после выступления. Осталось немножко, в общем-то.
В общем-то, немножко. Другое дело, мы с тобой говорили о том, что вот среди всего вот этого гражданского неповиновения... Нам показали индустрию формирования протеста. Мы обсудили там, кто-то ветеранов этих нашел, кто-то их привез. А мы обсудили то, что вот в этом фильме при всей очевидной, да, саркастичности ко всей американской власти они показали, как на ступеньке Конгресса летели награды.
Да, в книжке, как ты помнишь, про это есть.
Да, там в книжке сам Форрест Гамп заехал своей медалью Конгресса, заехал в лоб
по башке,
к полицаю, и там после этого ему пришлось в космос-то лететь, по-моему.
Да.
вместе с орангутангом. Да, вместе с орангутангом и женщиной-майором. И там газета вышла о том, что США запустили к Марсу обезьяну, бабу и идиота.
Книжка отличная. Переведена не очень, но даже так там невозможно скрыть эти сокровища.
Это правда. Итак, что? Здесь у нас, значит, протест. Давай дальше тогда проедемся.
Да, и чисто на всякий случай я этих самых ветеранов, возвращавшихся из Вьетнама, очень сильно не любили. Ни родина их не любила, ни граждане. Вы можете посмотреть художественный фильм «Рэмбо 2».
«Рэмбо 2».
«Чего же ты хочешь, Джонни? Чего я хочу?» – кричит Сильвестр. «Того же! Чего хотели все эти парни? Чтобы наша Родина любила нас так, как мы любим ее». Это крик души, между прочим.
Феномен Вьетнамской войны, он меня на самом деле очень сильно заботит. Америка вела самые разнообразные войны. Не буду вам рассказывать про свое представление о войнах, которые вели США. Но просто мы как-то не так давно с Дмитрием Юрьевичем вспоминали Корейскую войну.
Да.
И сравнивали ее с Вьетнамской войной. Тем более, что фильм «Рэмбо» нам помогает сравнивать. Шериф у нас ветеран Корейской войны, а Рэмбо у нас ветеран Вьетнамской войны. Шериф у нас человек, который прошел на стороне американцев одной из самых чудовищных войн 20 века. В Корейской войне у нас, я тогда тебе сказал, что каждый четвертый американский призывник прошел через Корейскую войну. Я тебя обманул. Каждый третий.
Неплохо.
Каждый третий американский призывник прошел через трехлетнюю вот эту самую войну.
Мясорубку натуральную.
В Корее, да, где в окружение попадали дивизиями, где уничтожали корпусами, где всерьез рассматривался план применения американцами ядерного оружия против Китая, где в воздухе бились советские асы и американские летчики, где сбитые самолеты сотнями исчисляются. Американцы там потеряли... Ну, для американцев это чудовищные потери. Они там потеряли под 200 тысяч, значит, человек. Вот это вот такая мясорубка. И люди, которые пришли с Корейской войны, это так называемое молчаливое конформистское поколение. Молчаливое поколение, которое вернулось, встроилось в социум, стали делать свою карьеру и стали, в общем-то, опорой и оплотом вот той самой Америки, к которому мы можем относиться, ну, совершенно по-разному. Эта Америка была российская, эта Америка была построенная на чудовищной межличностной конкуренции. Это Америка, которая впервые стала, я об этом сегодня скажу, стала диктовать не просто, как себя вести, но и что тебе было бы желательно думать. Это Америка, которая произнесла рупором своего поколения, а этот рупор Рональд Рейган, он произнес фразу, которая меня очень сильно в последнее время заботит. Несколько цитат Рейгана я сегодня произнесу. Вот первая цитата такая. Невозможно изменить экономику, не меняя людей, задействованных в этой экономике. Да. Так вот, но это была Америка, которая, в общем, достигала неимоверных успехов. И вот у нас с середины 60-х годов, ну, до середины 70-х годов, после 68-го американцы стали как-то сворачивать свое военное присутствие во Вьетнаме, несопоставимые по масштабам боевые действия. И призывников меньше, и жертвы меньше, и так далее, и так далее. А Вьетнамская война затмевает по своему киноприсутствию, по своему книгоприсутствию, по своему эмоциональному воздействию, вот даже на нас, теперешних, вот на двух, Вьетнамская война, мы совершенно четко понимаем, что это безумная, бездумная какая-то мясорубка, в которой брошены были, а потом вот ветераны, которые вернулись, они все оказались не у дел, потому что, конечно, гениальный фильм «Рэмбо» – это как раз об этом. О том, что человек, который отвоевал, возвращается.
Там я водил танк и вертолет, да? А здесь я нахер никому не нужен.
Как вот так? Что изменилось в Соединенных Штатах Америки, что в 1953-54 году люди встроились в экономику, в социалку и так далее. А вот люди вот 70-х годов они не смогли. Что такое в Америке изменилось? Почему против Корейской войны не выступал никто?
Вообще никто, да.
Почему против Вьетнамской войны вся нация вообще встала на дыбы? Вот это интересная штука. Сегодня мы на эту тему давай немножко порассуждаем.
Я, кстати, про Корею. Вот ты про фильмы сказал. А я могу вспомнить только про «Госпиталь Мэш», который я не смотрел, но я почему-то помню.
Есть фильм, есть сериал.
В Корее.
Есть фильм Аттенборо, «Госпиталь Мэш». Там молодой в этом году умер Сазерленд. Ну, старший Сазерленд. Да, да. А потом был совершенно потрясающий сериал, что-то на 12 сезонов. Вот. Это специфический сериал, честно тебе могу сказать.
Смешной?
Он по нынешним меркам, и очень хорошо, что ты его вспомнил, по нынешним меркам он чудовищно неполиткорректный. Там все положительные герои занимаются тем, что лапают и спят с медсестрами, издеваются друг над другом. То есть теперь это абсолютно, они все мужские шовинисты, они по нынешним стандартам, они занимаются харассментом, они абьюзеры все, они отчасти расисты. Вот. И, я считаю, что вот для меня он делится на две части, этот сериал. То есть первая часть, она, несомненно, смешная. Вторая часть, там очень много прям драмы, трагедии. Но у меня этот сериал, я был одно время его фанатом, я его наизусть знаю. А теперь я этот сериал откровенно не люблю. Вот. Потому что, знаешь, в «Футураме» была блестящая пародия на «Госпиталь Мэш». Там роботы в госпитале, они лечат других роботов. И там, значит, робот, который изображает Хакая, ну, это главный герой, там, ястребиный глаз. Вот, он, значит, у него сзади такой выключатель. Смех и слезы. Вот там
переключатель.
И вот он такой выходит с этим, с бокалом мартини, робот. Бокал мартини, хлопает там какую-то по жестяному заду какую-то медсестру, тоже робота. И так, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Такой. Ну что, наверное, мне не надо мыть руки. Ну, это типа, такой грязный, нам такого грязного парня привезли, что мне руки мыть не надо. Вот такой. А потом он сам себя переключает. Когда же закончится эта бойня? Для чего? Понятно, что на самом деле Корейскую войну Аттенборо и создатели сериала сняли, и они изображали, конечно, Вьетнамскую войну. То есть, для чего мы здесь и так далее, для чего мы, как и что. Тут это две разные войны, потому что первая война – это война, когда взаимное уничтожение с ядерным оружием, оно не было гарантировано. Тогда боеголовок-то там было два десятка. Да. Поэтому войны были чудовищно кровавые. И они были для режимов, для советского режима, для китайского режима, для корейских режимов, ну, конечно, там для, вот, для, ну, в общем, для всех режимов эти войны были неизбежными. Для режимов. Они были неизбежными. И вся мощь пропаганды советской, китайской, корейской, американской была брошена на то, что эта война необходима. А вот война уже 60-х и 70-х годов – это войны, когда взаимное уничтожение уже гарантировано. А зачем тогда эта война нужна? Если мы можем уничтожить друг друга, если мы настолько враги, что мы можем просто направить ракеты и все прекратится, для чего мы посылаем в джунгли наших парней? Значит, не такой уж страшный этот враг, если мы его не бомбим ядеркой. А для чего мы тогда парней вырываем из колледжей и направляем их вот туда, вот в эту гниль? Для чего? Эта война была бессмысленная. И, в общем-то, здесь у нас и идеологическая обработка в то время в Америке стала давать сбои. Потому что в то время, ну, это было, ну, где-то вот до 92-го года примерно, вот так вот, до президентства Буша-старшего, американская система обработки населения, она была противоречивой, потому что за одной, я очень огрубляю, за одной системой обработки стояло так называемое обычное оружейное лобби. Ну, парни, которые производят танки, пулеметы, стволы и все, ну, в общем, такую штуку, которые говорили о том, что ядерное оружие не нужно, что надо, значит, вот отказываться от ядерного оружия, а при наличии двух конкурирующих систем, значит, эта война необходима. И именно вот эти все стрелковые, условно скажем, ассоциации, вот все эти общества любителей Абрамсов и так далее, они говорили о том, что ребята, вы герои там, и все такое прочее, там, молодцы. А была, так сказать, довольно серьезная группа персонажей, которые обслуживали интересы тех, кто стоял за ядерными производствами, которые говорили: не надо ничего этого производить. Давайте, вот же, давайте мы еще запустим производство Трайдентов, давайте мы, вот еще, давайте мы еще 18 подводных лодок атомных класса Огайо там, или вот, зафигачим. И тогда не будем никого посылать. Это бессмысленно. Война не нужна. Это, на самом деле, это война огромных денег. И поэтому за всеми этими мирными протестами, понятно, там есть обычная гуманитарная составляющая. Мы не хотим умирать не пойми за что, не пойми где, и не пойми как еще вдобавок ко всему. Обычная гуманитарная составляющая есть. Но в фундаменте там змеятся чудовищно огромные, так сказать, бабки. Вот, которые, в общем, делили бюджет, гигантский военный бюджет. Еще одну фразу скажу, может быть, она тебе покажется небезынтересной. Все 70-е годы требуют сокращения военного бюджета. Одновременно с этим требуют увеличения бюджета на науку. Это значит на военные разработки. Не на археологию бюджет увеличивали.
Индиану Джонсон.
Вот. Не на, так сказать, филологию. Научные разработки в условиях двух сверхдержав – это военные разработки. Поэтому все 70-е годы Америка борется за сокращение военных расходов. И военные расходы реально... Они начали сокращаться при позднем Никсоне, ну, естественно, при Форде, его уж я не буду считать, ну, и при Картере. А Рейган приходит на все готовое. Рейган приходит, в 80-м году он выигрывает выборы, в 81-м он, так сказать, присягу приносит и становится президентом Соединенных Штатов Америки. Он первое, что начинает говорить, про стратегическую оборонную инициативу. Это что значит? Это значит, что все эти замечательные Форд, этот замечательный Картер вваливали такие бабки в научные разработки, что пришедший республиканец, который разнес этого несчастного Картера, я люблю Картера, мой отец называл ситуацию Джимми Картер. Ни денег, ни славы. Понимаешь? Сам Картер, он был вообще командиром подводной лодки во время войны.
Неплохо.
Ну да. Он про... А потом атомную подводную лодку, он, так сказать, он про ядерное оружие, Джимми Картер.
Получше многих.
И он при всем своем миролюбивом этом, при своих кислых щах баптистского истового, он там арахис производил, так сказать, фермера по происхождению. Там. Он наращивал технические разработки, ну, как тебе сказать, при Картере, вот GPS, американцы стали использовать систему GPS в военке. Рейган пришел на все готовое. Я слегка меня увело в сторону. GPS стал доступен для гражданской авиации, а потом теперь и для нас, грешных. Вот. После того, как мы сбили...
Часть зрителей, потому что не поймет, что такое стратегическая оборонная инициатива включала для, если по-простому, два, так сказать, элемента. Номер один. Вывод на орбиту платформ с боевыми лазерами. Так они нам всем объясняют.
Да, да.
Лазер под названием «Экскалибур», то есть меч короля Артура, который, поскольку основные баллистические ракеты, они в основном шахтного базирования. Так вот, лазер, висящий на орбите с ядерной накачкой, то есть там происходят маленькие ядерные взрывы, благодаря которым лазер прожигает атмосферу и уничтожает советские ракеты прямо в шахтах. Великолепно. Не реализовали до сих пор, конечно, но напугали тогда Советский Союз просто до усрачки вообще.
Я поясню. Вот очень многие, извините, что я тебя перебиваю, очень многие, спесиво подбоченясь, мне в лицо хохоча говорят: ну что ты, Джон, такое несешь? Рейган просто врал. Ничего у них не было. Все это абсолютная лажа. А мы в эту лажу почему-то поверили. Вся мощь научно-технической разведки Советского Союза доложила своему руководству, взяв под козырек, что американцы это в принципе сделать могут. Это значит, что наши, так сказать, военные шпионы, военно-технические шпионы, получили достоверные данные о том, что у американцев это фигня.
Это не шутки.
Да.
В общем-то, в плане разведки это никакие не шутки вообще.
И мы на это повелись.
Кстати, это, вот был гражданин Хрущев, который вот водородную бомбу взорвал и сказал, что мы вот это вот можем привести в любую точку земного шара, фактически. Наврал. Но, между прочим, все тоже испугались. Там есть чего пугаться.
Потому что мы рванули на этой несчастной новой земле такую дуру. Понимаешь?
До сих пор многие в себя прийти не могут.
Не проикаешь. Это вот та самая Кузькина мать-то, которую он там гарантировал показать всем. То есть, это я к чему вот так вот многословно говорю? О том, что когда мы видим каких-то этих длинноволосых хипарей, которые там против войны, когда мы видим вот это, мы должны видеть, что на самом деле за этим, ну, условно скажем, кроется. За этим кроются серьезнейшие бизнес-интересы военно-промышленного комплекса. Тогда военно-промышленный комплекс был в Соединенных Штатах слегка конкурентным. Это сейчас они слились в несомненных объятиях, потому что мы ослабели, и поэтому нас можно топтать и так, и так, и так, и так, и так. А тогда они нас побаивались и рвали это тело военных ассигнований кто как мог. Еще раз повторю, те, кто выпускали традиционные, обычные вооружения, они говорили, что война во Вьетнаме – это очень хорошо, необходимо и так далее. И поэтому, ну, грубо говоря, республиканцы выступали вот за эту, так сказать, штуку. А демократы, я об одном сегодня попробую рассказать, а демократы, они типа того, давайте мы вот… Хотя на самом деле никакой разницы уже не было между ними тогда. Очень скоро они сольются, вся идеологическая система обработки сольется в единый кулак, который будет долбить по головам американцев с такой неистовой силой, что мы вот сейчас вот видим.
Да.
Я любая война для Америки – это внезапно, в 90-х годах, любая война в Америке стала хорошо. Обращаю ваше внимание, что такое произошло с этими совестливыми интеллектуалами, создателями, что Вьетнамская война – это фу-фу-фу, ай-яй-яй, как нехорошо. А назовите мне хотя бы один фильм, созданный в Соединенных Штатах Америки, где афганская война, иракская война показана как бессмысленная, чудовищная мясорубка. Покажите мне, вообще возможен сейчас фильм, когда ветеран афганской войны, ну вот когда они удрали из Афганистана, возвращается, и он никому не нужен, что его травят как дикого зверя, что его загоняют в какие-то пещеры там, и на него охота идет.
Я как раз про это хотел, так сказать, завершающий тезис выдвинуть, что когда закончилась, в конце концов, Вьетнамская война, то не то гражданин Вестморленд, не то кто-то из высокого командования сказал, что проиграли войну только из-за всех этих дебилов-корреспондентов, там, журналистов, телевидения, фотографий там и прочее, потому что... Что вы там фотографируете? У меня есть, кстати, очень хорошие книжки с очень хорошими американскими фотографиями про Вьетнам. Я фотки больше люблю, чем видео. Ну и там, вот посмотрите. Вот американский солдат, там стоит толпа вьетнамцев, американский солдат поставил, значит, в таз ребенка вьетнамского и его там мочалкой трёт, а рядом там мать сидит. Ну и что такого? А оказывается, он его поставил в таз, в котором моют рис. Это для приготовления еды. А моемся мы, вьетнамцы, там по 5 раз в день, чисто для справки. А ты дурак, лезешь туда, где... Ну, ты зачем это делаешь, блин? Ты не наш, ты чужой. А фотки там, помнишь, там фотографии, где они там в какой-то рисовой канале...
Там чудовищные, там, да.
Бабы, дети от бомбежки прячутся. Ну, это страшные фотографии. И, естественно, это влияло сразу на общественное мнение. Повторюсь. Было озвучено, что проиграли мы из-за журналистов, что они вот показывают всякую херню, которую не надо показывать. После этого они затаились, как ты помнишь. Первый раз проявились в нападении на Гренаду, где американский империализм действовал несколько иначе. До этого, вот я, конечно, не знаю, я в советской армии служил, у нас не было понятия о том, что американский солдат представляет для нас какую-то опасность. Это какие-то изнеженные барбосы, которые без мороженого в бой не идут и всякое такое. Тут стало совершенно иначе. И хорошо стало в 91-м году, когда они напали на Ирак первый раз. И вот тогда внезапно они все запомнили, что было во Вьетнаме, и журналисты на линию боевого соприкосновения поедут только сертифицированные Пентагоном. И показывать вы будете только то, что вам разрешит показывать военная цензура. И с этого момента они, значит, эту войну американское журналистское сообщество тут же окрестило как самую лживую войну, потому что вы не даете ничего снимать, вы не даете ничего показывать, блин. Ну так, а мы предпринимаем дальнейшие действия, которые наблюдал лично сам. Сидишь в американском аэропорту, и вдруг все вокруг встали и захлопали в ладоши. Что это? А это трое военнослужащих с рейса вышли, идут по проходу, все встают и все хлопают. То есть, вчера вы были убийцы детей, а сегодня вы, оказывается, вот замечательные люди. Вот эти трогательные ролики. Папа приехал из Афганистана. Ой-ой, малышка бежит.
Они разведутся очень скоро.
Да, да, да. Но бежит малый ребеночек. Это так человечно.
Я очень люблю эту фотографию.
Ты расскажи, как ты захерачил по афганской свадьбе и убил 100 человек за раз, без разбору. Баб, детей, жениха, невесту, всех ты убил. Не-не-не-не-не. Наш ребеночек, а в целом мы несем миру демократию. И все дебилы, обрати внимание, они теперь просто счастливы.
Ну, давай мы с тобой и тогда Б скажем.
Да.
Куда делись все эти антивоенные митинги? Куда? Да, Пентагон вводит
цензуру. Опять не могу не перебить. Давай. Ты же помнишь, как Першинги в Западной Германии считали? Миллионные демонстрации. Уберите отсюда ракеты. Да. Мы не хотим, чтобы русские по нам лупили ядерными бомбами. Полная поддержка теперь. Мы хотим, чтобы русские лупили по нам ядерными бомбами.
Ну, ты же понимаешь, почему это? Потому что это перестало быть рентабельным. Протест перестал приносить деньги организаторам протеста. Вот и все. Это очень цинично, это очень жестко. Но я скажу, когда у нас есть группа, так сказать, политтехнологически одаренных персонажей. Угу. Перед ними задание. Необходимо провести протест. Угу. Протесты стихийными не бывают. Вы должны это просто, ну, какой чинаж понимать. Можно протестовать, я не знаю, в одного.
Ну, скажем так, если 10 человек, то я поверю. Если 10 тысяч, такого не может быть.
Такого быть не может. Да. Ну, просто попробуйте 100 человек из пункта А в пункт Б провести.
Я тебе отличный пример могу привести. Вот тебе известный сайт под названием «Тупичок Гоблина». Да. А давайте проголосуем про замечательную инициативу за запрет увековечивания памяти пособников нацистов, всех этих Красновых там и пошло-поехало, Власовых и прочее, прочее. А давайте, говорят. Как ты понимаешь, голосовать надо на государственных ресурсах. Всякие вот, как это у нас, дебилы там, какой-то у них change.org или какой-то бред там.
Не знаю, да.
Ну, они на западных ресурсах голосуют, потому что это агенты Запада. Ну, нам надо на отечественном голосовать. Для этого надо нажать, условно, две кнопки в госуслугах.
Не.
Погоди. Да. Надо, соответственно, накопить, чтобы на инициативу обратили внимание, надо накопить, там, набрать 100 тысяч голосов. Ну, вот тупичок. Ну, туда ежесуточно в те времена ходило 100 тысяч посетителей. Ежесуточно. И не все ходят каждый день. Некоторые ходят раз в неделю, другие раз в 3 дня, раз в 2 дня, каждый день. Ну, то есть, когда все вместе, это кумулятивно так собирается, там 100 тысяч проголосовать, нихер делать. И, как ты думаешь, проголосовало, это и тупичок, это калиброванный контингент.
Замотивированный.
Да, мотивированный, там все полностью разделяют. И 11 тысяч проголосовавших.
Да.
Это, обрати внимание, жопу от дивана отнимать не надо, просто нажать 2 кнопки, и вот ты уже проголосовал. Это не надо никуда идти, не надо брать транспаранты, не надо ни с кем договариваться, объединяться, вообще ничего, индивидуально проголосовал. Так даже этого не происходит. А тут 10 тысяч человек вышло, вы в своем уме,
ну,
друзья,
а кроме
так
того,
не бывает.
Да, так не бывает. Не бывает так, чтобы люди вокруг этого Рамштайна месяцами жили, вот, их кормили, поили,
или
лечили.
Или на Майдане стояли.
Совершенно верно. Так вот. Как только, ну а кроме того, обращаю ваше внимание, вот вся эта иракская эпопея, но она в 90-м году началась все-таки, Саддам Хусейн, вот на этот Кувейт несчастный, в 91-м американцы, по-моему, так, да?
Я не помню.
Я тоже.
Все желающие могут посмотреть.
Да, вот что-то у меня клинит уже. Ну так вот, ну понятное дело, что помимо того, что производители обычных вооружений перестали проплачивать, так сказать, ну, и мы вышли с этого рынка, то есть Советский Союз вышел с этого
рынка. Мы теперь друзья.
Мы теперь друзья, да. Поэтому никаких антивоенных митингов такого масштаба, которые были в Америке там, в 70-е годы, их не будет. Просто их не будет. Не потому, что их свели с ума какими-то облучениями или там, какими-то запретами. Просто это стало экономически бесполезно. Это не приносит никакого выхлопа. Поэтому в ближайшее время антивоенных выступлений мы не увидим. Мы будем смотреть антивоенные выступления времен Вьетнамской войны.
Да.
Вернемся?
Так точно, да. То, что показывают здесь, это, в общем-то, это хиппи волосатые собрались. Ну, бывает и такое, да, бывает и что. Это какие-то мелкие частности. Это не делает никакой погоды. Это молодежь бесится, и как только она подрастет, она перебесится. Что, собственно, и произошло?
Тут дело такое. Смотрите, вот тут у нас, значит, Мальком Икс, Че Гевара, еще там персонажи самые разные. Обращаю ваше внимание.
Девушка, ну, Дженни приводит его в какое-то помещение.
Да,
да. Фореста Гампа,
да. Да. И там, значит, он в форме, все дела, а там все, значит, неформалы тогда.
Да, 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 да.
Обращаю ваше внимание. Вы представляете себе группу людей, которые занимают, очевидно, какую-то такую антиправительственную позицию?
Да.
Ну, какие-то карбонари, там, большевики,
да, да,
коммунисты времен там маккартизма и так далее. Чтобы у них на стенах висели рекламные проспекты с Че Геварой, с Мальком Иксом и так далее. Перед нами, ну, Типа, вы кто? Мы подпольщики. Жих!
Да. Ты чего? И вот. сам это главное, ну, это же отдельно смешно, что он в военной форме подходит к окну, сбоку подбегает негр, ну-ка закрой, и да. Задергивает.
Задергивает окно, и там мы видим коммуниста Че Гевару, там мы видим расиста, значит, Малькома Икса. Это, понимаете, перед нами уже идет, это, ну, в 68-м году, это было в 1968 году это было сформулировано, перед нами общество спектакля.
Да.
Ты не просто должен заниматься какой-либо деятельностью, ну, допустим, революционной деятельностью или террористической деятельностью. Этого мало. Ты должен постоянно демонстрировать свою принадлежность к революционной, террористической, какой угодно организации. То есть, единственное, что, по-моему, ну, вот если ты, так сказать, левый, у тебя обязательно Че Гевара. То, что Че Гевара, благодаря тиражируемости вот этой продукции, превратился вообще в какую-то торговую, какую-то
марку, да?
торговую марку, это уже нас даже и не волнует. Ну да, да. То есть идет общество спектакля. Ты не просто негр-террорист. Не просто экстремист, ты должен постоянно это демонстрировать тем, что у тебя Мальком Икс, тем, что ты должен ходить в черной водолазке, в берете, в кожаной куртке. Тебе должны за версту увидеть, что ты, не знаю,
сигнал.
Исламский фундаменталист. Это до сих пор, да?
Да?
Что ты исламский фундаменталист. Вот он, исламский фундаменталист идет там, без усов, там вот это все дела. А это кто? А это, ну, понятно, это же какой-то нацист, потому что он в обязательном порядке будет с этим, с этим, с этим. А это кто? А это коммунист. Потому что у него живот и Маркс нарисован, понимаешь? Вот ты должен постоянно демонстрировать, потому что это там целая теория, это называется ситуализм. Да? То есть, ты постоянно должен провоцировать вокруг себя напряженную революционную ситуацию. Даже тот, кто ненавидит коммунизм, он видит у тебя Че Гевару, и в нем закипает ненависть к коммунизму, и он тебе говорит, ах ты подлый, и в ух тебя заедет, а ты ему в ответ, и вот, маечку надел, и уже революция,
да, да, да.
Микрореволюция, ты должен...
Ты отважен.
Да, тебя за версту должны видеть, что ты, блин, так сказать, сторонник власть черным. Ну, чтобы было понятно, что ты, так сказать, страж исламской революции. То есть мы все демонстрируем постоянно. Если у нас вот, мы не удивились, то, что сейчас их уже, слава богу, они подохли, наверное, почти все. Ну, там, или там хипстеры какие-то, понимаешь, там были. То есть мамина вязана кофта, типа того. Вот, значит, очки там и всякие такие.
И совсем недавно всех хипстерами.
Да,
пугали,
да, да.
А теперь квадроберами.
Квадробером. Вот тоже квадробер, понимаешь. Мы реагируем только на очевидные внешние раздражители, а люди хотят, чтобы мы дали им какую-то обратную реакцию. Поэтому постоянно...
Фидбэк.
Конечно. Раньше коммунисты ходили как работяги. Ленин надел пролетарскую кепочку, потому что у него котелок украли, по-моему, да? Что-то такое.
Да, да.
Вот. Он маскировался, он ходил в жилетке, по нему не было видно, что он... лидер партии, которая захватит власть.
На половине глобуса.
Просто. Ну, посмотрите на людей, которые реально совершали революции. Они реально воевали. У них была постоянная напряженная война. И поэтому они маскировались. Они складывали их местности.
Я вообще не понимаю, зачем это? Вот я не приведу тебе...
Мы здесь власть.
Да, приведу тебе пример. Да. Вот я трудился, Литейный дом 4. Ну, самое высокое здание в Ленинграде, с него Колыму видно, блин. И вот станция метро Чернышевская, я выхожу, а там стояли люди, тогда интернета не было, и продавали газеты. Было две выдающихся газеты. Одна называлась «Дуэль».
Да-да-да.
Это предвестник интернетов,
да.
Интернет-срачи и прочее. Другая называлась «Завтра».
Да.
Продавали какие-то бабушки-старушки, а их... Приготовься, значит, там сторожили какие-то персонажи из РНЕ.
Угу.
Это как русское народное единство, там что-то такое.
Ну да, да. Что. Их называли фашисты.
Да,
фашист.
Да, да. И они, значит, вот как эти, они все были одеты одинаково. Первое, они косили под британских скинхедов. Да. Значит, там курточка бомбер, это короткая курточка. Ботинки, берцы, в них штаны заправлены. И у некоторых были белые шнурки. Это означало, что они кого-то убили.
Может, вот этого не знал, кстати, я не... Да, по поводу шнурков.
Слухи. Я это, изнутри я не был. Меня туда звали, пока я в милиции служил. Аккуратные беседы вели, что не пора ли тебе туда-сюда. Я в итоге после 10-го охмурения я сказал, у меня у жены фамилия Абрамовна. Как, нормально? Все заглохло и отпало. Я не гожусь для РМЕ. Ну и вот они, короче, ходят там по другой стороне улицы и контролируют, чтобы никто не напал на продавцов этих. Я все время смотрел с недоумением. А там еще у нас куча военных училищ на улице Каляева, куда они ходили в тиры стрелять, тренироваться. Это там, кстати, табличку Маннергейма.
Там постоянно до сих пор маршируют. Я там одно время жил в гостинице. Вот, недалеко от Литейного 4.
Маршал.
Вот. Гостиница, которую построили грузинские воры в законе.
Знаем такое, да.
Вот. И там прямо из окон можно смотреть, как там какие-то курсанты грум-грум-грум-грум-грум-грум. Они ура кричали по утрам и почему-то по ночам. Я не знаю, что там происходило по ночам.
Дисциплинарное взыскание.
Ты думаешь, да?
То есть... Наверное. Ну, кто что еще заставит.
Возвращаемся к этому.
Да, завершу. Я все время смотрел, я даже передать не могу удивление. А ты кому вот эти свои бомберы, ботинки, шнурки? Ты для чего это демонстрируешь? Вот я мент мимо.
Спектакль.
Да, вот я мент мимо иду, я тебя дурака вижу насквозь.
Спектакль.
И тебя не то, что там на какой-то карандаш, да ты уже все сдал и всех сдал. Для особо одаренных. Главное, одна из главных задач оперативной деятельности – это как когда-то ты мне рассказывал, Конфуция спросили, как одним словом можно описать все сущее?
Взаимосвязь.
Да. Вот главная задача оперативной работы. Да, вот он ты, вот твоя мама, вот папа, брат, сестра, друг, сват. И вот ваше кубло, кстати, о птичках сейчас. Нынешние инструменты, будучи натравленные на какой-нибудь ВКонтакт.
Мне страшно.
Я охерел, я тебе так скажу.
Мне страшно вообще.
Когда ты знаешь, как оно устроено на самом деле, там дар речи пропадет. Но тут... Там же извлекаются все частные переписки, это то, что дуракам кажется, у меня приват тут какой-то мессенджер, да все видно снаружи, с кем ты переписывался, как, с этим столько сообщений, с этим столько сообщений, вот в эти, на эти сообщества ты подписан, с этими людьми ты общался, да ты же пидор, это сразу видно, или ты нацист, и это сразу видно, или ты большевик, и это сразу, все видно вообще. Нахера вы это делаете? Я понять не могу.
Вот смотри, перед нами стоит.
Ну вы же не делом
Форест Гамп в форме, в форме.
Да.
Рядом с ним стоит Дженни, и она, ты не поверишь, в форме.
Да.
В униформе.
Да.
Там еще какие-то полупокеры, они в униформе. И в форме же у нас с тобой, так сказать, черные пантеры. Тут все в форме. Наймит империализма белых и бог знает, да, расистов, да, негодяев у нас в армейской форме. Эти тоже в точно такой же форме. У нас общество спектакля. Мы постоянно провоцируем ситуации. Мы провоцируем ситуацию принадлежности, мы провоцируем ситуацию реакции. Это то, с чем мы будем жить. У нас любой нонконформизм, любой анархизм, любое неприятие навязанных норм проявляется в формировании точно таких же норм. У нас устав караульной службы провоцирует создание микроустава антикараульной, но службы. Вот в этих реалиях мы, начиная с конца 60-х годов, живем. Мы просто это внимание не обратили, мы как-то лягушка, которая в водичке.
Да,
поэтому да.
Ну, у меня все равно вызывает изумление. То есть вы вот эти сигналы в окружающий мир, ну тут крики комедийные, убери-ка свою белую жопу от этого окна, а то заметят, видимо, что здесь негры собрались.
Да,
толково сказано, блин. Кому вы это посылаете? Зачем? Для чего? Загадка. Потому что, еще добавлю, если вы собираетесь заниматься какой-то антиправительственной, антигосударственной деятельностью, Вы хорошо понимаете, что это не надо никому показывать, что подпольные организации, они потому и подпольные, то есть под полом, где их никто не видит. Это же underworld, так сказать.
Ну, смотри, у нас же underground.
Да.
Это тоже подполье.
Да, да.
Вот
да.
У нас же underground, он вопит о том, что он underground.
Ну, вы идиоты, вот натуральные идиоты. А вы понимаете, что среди вас, например, сразу будут работать агенты спецслужб?
Да, они не то, что сразу будут работать, они вас создадут.
Да.
Начало.
И сделают.
Потому что среди организаторов любого движа, как минимум, ну тут даже это Иисус Христос, Господи, прости, заметил, что один агент Синедриона,
да,
просто среди просто один, а там еще посмотрим. Просто посмотрим.
Еще. Это только начало.
Начало,
да.
Конечно.
Вы понимаете, что вам, например, внутри ваших организаций придется их выявлять. А вы понимаете, когда вы их выявите, от них надо неким образом избавиться. А вы понимаете, что у вас там должно быть боевое крыло, которое их будет ликвидировать, прятать трупы и всякое такое. Вот это зачем все? Вот это, вот я какой. Блин, вы идиоты в самом корне.
На самом деле там главная опасность не в том, что надо предателей там уничтожать. А самое интересное начнется, когда нам придет в голову идея начать игру с предателем. Вот мы выявили агента, и мы начнем эту игру. И вот здесь у нас произойдет то, что происходило со времен царя Гороха. Заговорщики сплетаются с тайной полицией в причудливый танец двух гадюк. Вот, они будут сплетаться, расплетаться, покусывать друг друга. И идея, по поводу чего, собственно говоря, революционеры собрались, она уже станет немножко вторичной. Начнется
улик... поинтереснее.
Да, не всякого сомнения.
Ой,
да, ну тут очень хорошие диалоги, да, яростно обыскивают
ты
его.
Не в курсе, что идет война. И
Форест
и Гампа начинают шмонать.
Шмонать начинают, так сказать, солдаты вооруженных сил, правоохранителя.
Угу.
Обычно это солдаты должны шмонать, так сказать, подпольщиков.
Да.
А здесь подпольщики шмонают. При этом, при всем, у нас это все. Это очень смешно, потому что здесь, вот, когда дойдет до этого.
Хорошо, он дурак и не понимает, что происходит.
Да.
А мы здесь для того, негр ему начинает объяснять, мы здесь для того, чтобы защитить черных предводителей от российской бойни. Of the peak. Хуищество, brutalize our black leaders. Молодец, блин. То есть нахватался цитат каких-то, изнасиловать наших женщин и разрушить черное сообщество. Вот, оказывается, чем занимается. Форест Гамп охерел, хоть дурак, но уже это дар речи просто утрачен. И тут негр убегает и поворачивается этот
барбос. Это очень смешная вообще-то, одна из самых смешных сцен. Потому что здесь, в этом бункере, условном бункере, собрались, это как, знаешь, Ноев ковчег.
Да.
Собрались вообще все, кого только можно. Человек в форме, ну, надеюсь, Бундесвера, все-таки.
Да.
Вообще, на самом деле,
не Третьего Рейха.
Не Третьего Рейха, хотя очень сильно смачивает.
Похож.
Вот. Да. То здесь у нас цветочница, ну, то есть хиппи,
да,
у
да,
нас
да.
здесь люди, которые находятся, ну, я не знаю, провоцируют там что-то там.
Обрати внимание, сразу вопрос, как только он видит Форреста Гампа в форме, сразу вопрос. Who's the baby killer?
Сколько детей ты убил? Не,
это
а.
Кто?
Это
убийца
да.
детей, блин. То есть вопрос мощнейший. Кто это? Где-то убийца. Баба начинает оправдываться, что это мой хороший друг, я тебе рассказывал. Зовут Форрест Гамп. А это Весли. Весли вот на нациста похож прям как этот. Как Джон Леннон переодет.
Обращаю твое внимание. Здесь перед нами молодые люди. Вот это тут я...
Угу.
Я не перебил тебя?
Ни в коем случае нет.
Вот перед нами молодые люди, которые нонконформисты, и они общаются между собой. Нечеловеческими словами.
Штампами.
Они, штампами абсолютно. Эти штампы им внедрили. Эти штампы, они, разинув рот, в себя восприняли и их постоянно воспроизводят. У них нет абсолютно никакого лично переживаемого опыта. Они пересказывают абсолютные лозунги, потому что так им удобно. Алан Блум своей книге «Закрытие американского разума», который я рекомендую всем прочесть, ну, первую главу хотя бы под названием «Студенты», он говорит, они приходят, и они хотят быть абсолютно чистыми, абсолютно правыми, а они хотят бороться внутри себя, они хотят примкнуть к чему-то сразу удивительно хорошему и дающему им потрясающую индульгенцию на очень многое.
Как интересно.
Борьба с тиранией, борьба с расовой дискриминацией и так далее, и так далее. Алан Блум провоцировал своих студентов одним вопросом. Ты нонконформист, противник культурных вот этих всех присвоений и всего такого прочего. Вот ты представь себе, что ты работаешь английским колониальным чиновником. А напротив тебя индусы собираются женщину спалить на костре, в котором горит тело мужа этой женщины. Это сати называется, да. Ритуал. Ты запретишь это? Ты вмешаешься в это? Или нет? И Алан Блум говорит, что никогда он не получал ответа на этот вопрос. Дети не готовы к ответу на этот вопрос. Они начинают... Самый лучший вариант был такой. А я не поехал бы в Индию колониальным чиновником.
Толковый, да. Толковый.
Это отказ от вопроса. Угу. Это не ответ. Это отказ от поставленного вопроса. Люди приходят, их там доктринируют. Люди не проводят никакой внутренней работы внутри себя, потому что люди боятся ошибок. Мы воспитываем поколение, это вот началось в 70-е годы, мы воспитываем поколение, которое боится собственных ошибок. Люди хотят быть безошибочными, люди хотят быть безошибочно правильными.
Они же умные.
Сейчас им говорят, что нельзя называть негров неграми, нельзя называть педерастов педерастами, нельзя вот это, нельзя. И люди это, так сказать, постоянно тиражируют и производят. А Бог его знает. Мы уже несколько поколений вырастили, которые не готовы к внутренне критическому разбору своих заблуждений. Только наши внутренние предрассудки, наши внутренние заблуждения, наше внутреннее несовершенство и говорит нам, что есть совершенство настоящее, что есть некая правда, когда мы эту правду внутри себя через борение, через противоречие ищем. Когда мы читаем много книг, эти книги между собой не состыковываются, и мы путем сложной работы сопоставления, анализа, сравнения, индукции, дедукции, там всего на свете, мы свою личную правду вырабатываем. Угу. Теперь прошло время личных правд.
Все уже готово.
Все готово.
Только примкни.
И Блум говорит, а все началось, это парадоксальный вывод, с музыки. Потому что никогда Америка, и здесь весь фильм этим пронизан, никогда Америка не потребляла такого количества музыки. Чтобы раньше человек мог послушать музыку, ему необходимо было куда-то ехать, одеваться, слушать то, что ему... А теперь человек, оба-на, и музыка стала заменять для подростков и молодежи внутреннюю работу, допустим, над книгами, над текстами. Это парадоксально, но я над этим в последнее время думаю. И вал музыкальной индустрии, вот Америка 60-х, 70-х годов, появились технические возможности, музыка стала более чем доступна, музыка стала доступна вообще в любом формате, в любом качестве.
Ну, пластинки, магнитофон.
Потом портативные стали магнитофоны. Потом то все. Музыка теперь окружает нас, и мы... задавленные обилием музыки, мы, допустим, стали меньше читать. Мы не можем читать, допустим, две книги, посвященные одному и тому же, только с разных точек зрения, потому что мы не готовы в это погрузиться. Мы избалованы, рафинированы, очищены, эмоционально окрашены продукцией. Поэтому это с момента, ну, условно скажем, с 20-х, 30-х годов, я так аккуратно скажу, когда воздействие на массу стало абсолютно основанное на эмоциональном посыле.
Это, кстати, тоже вернемся. Да. Мы с тобой это обсуждали, про то, что американец в нашем, так сказать, в наших стереотипах это крайне прагматичный и безэмоциональный человек. Постольку-поскольку, ну, многие знают, что у Америки нет своей истории. Правда, как у англосаксов, у них истории тысячами лет, не хуже нас, мягко говоря. В британской традиции, например, эмоции выражать просто нельзя.
Раньше.
Я к этому и веду. Нельзя. Нельзя гоготать, как мудак, блин. Нельзя это,
блин. Твердая верхняя губа.
Есть хорошая песня у группы AC/DC, Stiff Upper Lip называется, что нельзя никаких этих... Если вы смотрите фильмы Гая Ричи, например, художественный фильм «Snatch», обратите внимание, там над шутками никто не смеется. Deadpan face.
Да.
Никаких вообще. Я шутканул, и ты понял, но не заржал. Как идиот, блин, а шутканул в ответ. И я тоже не заржал. Но нам приятно обмениваться какими-то колкостями. Даже когда это тоже одно из основополагающих, когда тебя спрашивают: ну как? Как у нас идиоты в телевизоре? Блестяще! Гениально! Невыразимо! Not bad. Это наивысшая похвала. Неплохо. Потому что никаких эмоций снаружи быть не должно. Эмоции – это для дураков. И вдруг, внезапно совершенно, эти западные люди, которые поколения людей выращивали вот так вот, и вдруг вот с появлением интернета появились какие-то эмо. Помнишь? Дети, которые…
Что значит «помнишь»? У меня Георгий Джонович
попал в эти страшные… Эти самые. И вдруг появились какие-то дети эмо, которые хохочут, рыдают, они переживают эмоции. И если вот сейчас, я не знаю, залезаешь в какую-нибудь социальную сеть, ой, мы были здесь, пережили такие эмоции, ой, мы были там, такие эмоции. Все время хочется задать вопрос, а у вас башка-то вообще работает? Ответ сразу есть, нет, не работает, вы все время переживаете эмоции.
Ты понял, почему это произошло?
Расскажи.
Ну, нет, я...
Ну, мы же зрителям рассказываем.
Тут... Нет, нет, тут...
Я в этом вижу самое главное. Это сделано специально. Вам специально срут в головы для того, чтобы мозги отключить навсегда. Вместо борьбы пролетариата за свои права...
Да нет никакого же пролетариата.
Это шутка.
Нет, нет, я так резко реагирую, извини, великодушно. Ситуация в следующем. Кто... Убирает. Ну, у кого нет фильтров между произошедшим и мгновенной реакцией? У ребенка. Ребенок к утюгу – мгновенная реакция. Ребенку страшно – мгновенная реакция. Ребенку хорошо, ребенку смешно – у него мгновенная реакция. Для ребенка это все прекрасно. Нас сознательно. Нет, не группа заговорщиков, и не теневое правительство, и не рептилоиды. Я пока еще считаю себя нормальным человеком. Вот. Но, тем не менее, кто больше всего сейчас потребляет? Сейчас больше всего потребляют дети и подростки. Мы с Дмитрием Юрьевичем потребляем не так много. Ну, по нам это, собственно говоря, и видно. Нам это не надо. Ребенку надо это. Теперь ребенку надо это. Когда выяснилось, что гомосексуальные пары кредиты берут в полтора раза чаще, чем обычные пары, внезапно гомосексуальные пары стали актуальной темой для обсуждения, для развития. Но скоро мы увидим еще и внедрение. Когда выяснилось, что ребенок, вот этот вот его период протеста, доказательств, мгновенных реакций и всего такого прочего, это коммерчески оправдано, нас будут погружать в состояние вечных подростков.
Малолетних дебилов, да, блин,
но постоянно.
Каковыми они и являются. Будь,
потому что как только в середине 19 века, мы об этом всякий раз говорим, как только в середине 19 века появилась индустрия счастливого детства, почему нет индустрии счастливой старости? Позвольте поинтересоваться. Почему мы забыты и заброшены? Почему есть индустрия счастливого детства?
Потому... А у нас есть деньги, кстати, аптечка.
Да,
мы тоже можем покупать всякое.
Так вот, мы не можем покупать, мы обеспечиваем счастливое детство нашим детям и внукам. Это шутка. Так вот, нас сознательно, ну вот понимаешь, переживание, ты должен не держи в себе, мгновенно
расскажи,
поделись с этим. И вот реально, это не анекдот, реально у меня, ну условно скажем, на плече переживало. Ну, в общем, не то чтобы ровесница, но тем не менее. По поводу того, что в отеле нет безлактозного молока. Это вот правда.
А в хлебе есть глютен. У вас есть безглютеновый?
Вот. Раньше, вот я об этом вспоминаю, человек, который пистолетом гвоздевым себе ногу пробил, он тогда мог свою реакцию. А по поводу безглютенового молока мы не знали, что это такое, и реакции мы не выдавали.
А ему олово расплавленное капает за шиворот, он говорит: Василий, ты не прав.
Уважаемый коллега, разве вы не видите, что вы доставляете неудобства своему коллеге по работе? Вот такие диалоги. Да нет, просто когда человек себе, так сказать, топором по пальцу, он уходил в лес и только там орал. Это не совсем серьезно, но примерно так. Теперь мы работаем на вынос, на выворот. Открываешь некие там социальные сети, какие-то каналы там, или что-то еще, странички запрещенной сети. Ты просто видишь, что человек просто убрал дверь, убрал стену своего дома и живет там на выворот. На выворот.
Помнишь, когда ЖЖ появились, помнишь?
Да.
Какую музыку я сейчас слушаю, какое у меня настроение. Да. Там же специальные боксики были, да.
Пойдем дальше.
А зачем это? Вот индивиду это какую-то пользу несет, когда все на выборы.
Конечно.
Какую?
Он получает гигантское количество самых разнообразных ресурсов. Если он интересно живет, ну то есть со скандалами, с переживаниями, со всеми прочими делами, у него огромное внимание к нему. А где огромное внимание, там и деньги появятся. Это
все. Ну, нет,
если... мы с тобой говорим, спектакль единственное, что сейчас продается. Продается сейчас спектакль.
В ТикТоке.
Спектакль может быть таким, спектакль может быть другим, спектакль может быть катастрофическим. Идет борьба каких-то сил, каких-то партий, там всего на свете. Вот. На самом деле это спектакль. Идет спектакль о защите прав. Понимаете, у меня в личном опыте нет никаких, так сказать, травмирующих воспоминаний, посвященных какому-то национальному притеснению или расовому притеснению. Но я жил в такой стране, где не было национальных и расовых притеснений. Но чужие спектакли привлекают мое внимание, и теперь я, даже я вздрагиваю, когда, вот реально я тебе могу сказать, когда я слышу по телеку негры. Ты не вздрагиваешь? У тебя крепкая психика. А
я их так называю. Ну, по-прежнему.
Да.
Ну, в моем окружении негров
продается, нет. Продается яркое шоу.
Дебилы, блин.
Проходим дальше.
Продолжим, да. Бэйби-киллер, блин. Ну, в общем, девушка Дженни представляет, кто это такой. Опять прибегает негр, начинает орать, блин. Белый отводит девушку Дженни, и в это время Форесту Гампу рассказывают, что это черные пантеры.
Да.
И они против войны во Вьетнаме. Для меня, кстати, было большое открытие, когда я узнал, что пантера – это леопард.
Леопард.
Просто да. Черный.
Да.
И на нем под определенным углом пятна.
Да какие там, просто по нему это видно, да. Черные пантеры против войны, но не. Там ситуация такая, но они против войны, потому что за интересы белых черные умирать не должны. Мы и так, мол, настрадались и так далее. Я должен вам сказать, что общество спектакля, оно заменяет очень многим моим знакомым гигантское количество смыслов. И не только знакомым. Я вот не верю, что сейчас есть какой-то американский пролетариат. Я его не вижу. Я не вижу каких-то серьезных гендерных кошмарных утеснений. Я не вижу каких-то глобальных экологических адских катастроф. Я не вижу этих катастроф, потому что я вижу, что в местах, где, в принципе, ну, если верить экологистам, мы должны дохнуть и просто синие сидеть тут и кашлять кровью, мы...
Моё любимое. Вот в Америке. Жрут химическое говно.
Да, да, да.
Какие-то котлеты из не пойми чего с булкой запивают ледяной кока-колой, от чего пищевой ком из желудка проваливается в жопу и покидает его за 3 секунды. Никаких хороших веществ. Объясни... И вот вся нация такая. Объясните, а почему они живут на 10 лет дольше нас? Вот объясните. Да. Мне интересно, как это бьется?
Так вот, мы... но самые актуальные темы, вокруг которых это экологическая повестка, это гендерная повестка, это нет никакой проблемы с детьми, которые твари такие надевают эти самые... Ну, не было. Сейчас уже будет проблема, если мы продолжим дальше. Но нет. Ну, да.
Да.
Вот проблема. У меня нет травмирующего воспоминания, что эти дети кошмары, так сказать, кошмарные какие-то, или их там они несчастны, или что-то еще. У меня нет такого. Ну, меня сознательно подводит к какому-то выдуманному, высосанному ужасу. Для того, чтобы, понимаете, не решать вопрос о перераспределении собственности. Вот тут, тут нет.
Нет. Тут мне немедленно вспоминается.
Вот, извини, великодушно. Да-да. Чтобы не поднимать вопрос, допустим, о природной ренте, о перераспределении, так сказать, сверхдоходов, мы будем говорить о чем угодно: о квадроберах, о каких-то там, так сказать, экологической какой-то беде, о том, что мы что-то там разрушаем, что мы токсичные, что мы маскулинные, что там женщины это, то все.
Только не про деньги.
Нет,
про деньги. Как там 1% населения владеет, там, я не знаю, 90% бабла в стране, это все нормально.
Да, абсолютно.
Они просто умные, да, у них так получилось, блин.
Они умные в восьмом поколении.
Да. Немедленно две вещи вспоминаются. Первое, какую-то заметку, помню, читал, как там итальянцы посчитали, насчитали 400 семей во Флоренции, которые на протяжении 600 лет... Полтысячи лет. Они вот несменяемо богатые во Флоренции. А остальные туда почему-то не могут пробиться, ты знаешь. Как-то интересно так получается, что вот эти в 20 поколениях у них все хорошо.
Ну, раз мы говорим про Флоренцию, я не удержусь и скажу. Вот во Флоренции было, ну, в общем, по сравнению с другими городами, демократии и все остальное прочее, ну, с другими там. Вот эти вот нобели, они управляли Флоренцией. Народ собирался и спрашивал, а вот как, что? В 13 веке уже собирались и спрашивали, а почему так? Мы же не слепые, мы же видим, что вы тут выбираете из своей среды там это. Вы, так сказать, главного военачальника вообще со стороны нанимаете за деньги. Иностранцы, почему нам не доверяете? Мы должны умирать за вас в борьбе с Миланским герцогством, а в чем дело? А вот этот вот совет, ну, вот, говорят, ну, по Десту, ну, то есть, вот, главнокомандующему, мы потому что вот он талантливый, он умный, вот это все. А мы вот что сделаем, мы снесем все свои башни. Вот. Должно быть, над Флоренцией должно быть два главных здания. Это наш собор, который мы строим для вас. Угу. Там может собраться весь город, кстати. Вот. И, собственно говоря, ну, наша ратуша. Да? Все. И вот они пошибают. И более того, мы, знаете, что сделаем? Мы снесем там, там вот это и сделаем площадь для собраний. И мы, знаете что? Мы вам мега-рок-звезду приведем. Савонарола. Он вам такое. У нас, смотрите, у нас же вы же немножко скучно живете, потому что вы погрязли в маскулинности. Вот давайте сделаем так. Мы вам проповедника такого, он вам про апокалипсис расскажет. О том, что мы все подохнем от грехов ваших. И вот и приходит Савонарола и говорит: пидорасы! Пидорасы! Баб голых, то все, книг понаписано.
Порнография.
Да.
Кругом,
все сжечь.
Зеркала, украшения.
Нахер и толпа такая. Йо-йо-йо. А люди из Синьори, и как они там? Да нормально они там. У них уже нет вопросов к нам. У них вопросы друг к другу.
Да.
Кто из них вшивый, кто из них гей, кто из них читал Декамерон и так далее. А что же будет дальше? А дальше мы сожжем рок-звезду. Вот это будет номер. Правда, будет здорово? Обалденно будет. И вот они сначала сжигают все, что можно. Да, а потом сжигают Савонаролу. А потом народ говорит: нет, ну давайте вернемся к теме перераспределения. Да вы что, вы обалдели? Как с вами вообще разговаривать? К вам человек пришел нормальный.
Просто...
А вы что творите? Вам вообще доверять-то можно? Посмотрите, вы же все вот. С нами сейчас проделывают то же самое.
Да. Давайте вернемся к этим самым черным пантерам. Кто такие черные пантеры? Что они хотели? К чему стремились?
К середине 60-х годов мирный протест чернокожего населения Америки уперся в стеклянный потолок. То есть, ну, понятно, к 60-м, ну, к концу 60-х годов стало очевидно, что вот все эти законы, которые мы называем там законы Кроул, расовая сегрегация, они будут отменены. Угу. Федеральный центр взялся за наведение порядка. Почему? Потому что, с одной стороны, черные – это сплоченные голоса, и тот президент, который оседлает черную повестку, он имеет дополнительные шансы на победу, это все-таки тогда их было примерно 13%.
Да и сейчас говорится.
Ну, примерно так, да. Так вот, а второе, борьба с расовой сегрегацией обеспечивает Федеральному центру Соединенных Штатов Америки чудовищный рычаг воздействия на правительство штатов, и в том числе и на местное самоуправление. Но никогда такого не было, чтобы федеральный центр с ноги открывал условно кабинет губернатора того или иного штата, избранного населением этого штата, и сказал, значит так, это отменить, этих назначить, значит, мы сделаем позитивную сегрегацию, позитивную дискриминацию, этих принимать, этих не принимать, этот вот комплекс законов отменяйте, это то все, а если вы с этим не согласны, мы вводим 101-й батальон морской пехоты к вам. Никогда такого не было в истории США. Угу. Когда попробовали делать, оседлав в том числе и черную повестку, в конце 50-х годов 19 века, в Америке началась самая кровавая гражданская война. Ну, неправильно сказал, просто самая кровавая война в истории Соединенных Штатов Америки. Не из-за негров, а из-за того, что Южные Штаты противодействовали вмешательству федерального центра в их штатские государственные дела. И у нас получается так. С помощью мирного протеста, ну, обозначим условно Мартин Лютер Кинг, он священник, он баптистский проповедник, парадоксальная, яркая, уникальная личность. У него под боком, сначала в рамках его общего движения, появились бодрые молодые люди, которые сказали, а давайте мы усилим натиск, потому что мы находимся в таком положении, что чисто формально наше положение улучшить уже невозможно. Нам предоставили равные возможности, но у нас не было нормальных школ, у нас не было нормальных вариантов для саморазвития и так далее, и так далее. Вот. Мы должны отмобилизоваться и неформально работать, неформально, не через узаконенные шествия, не через бойкоты, не через протесты легальные, а путем использования того, чем мы славимся, силы и нашей огненной горячей крови. Мы черные пантеры. Если бы Мартина Лютера Кинга не убили в 1968 году, он бы, конечно, столкнулся бы с очень серьезной проблемой. Возможно, его убили свои бы. Свои же. Возможно. Черные пантеры – это, ну, организация, которая, как и любая организация, там у нее 98 тайных уровней, слоев и так далее. Ну, для простоты, на то, что предъявляли обывателю. Вот, это униформированные, постоянные, так сказать, генерация спектаклей по поводу, допустим, защиты городского чернокожего населения. Если Ку-клукс-клан создавался как, значит, защита белых от возможного произвола со стороны взбесившихся черных, то черные пантеры – это, значит, защита любого чернокожего от любого притеснения со стороны государственной машины. То есть, едет полицейский патрульный автомобиль, а за ним едет такой же патрульный автомобиль, тоже в униформе, там черные парни. У них дробовики, одно время у них даже АК-47, китайские, но тем не менее. Да? У каждого, так сказать, стволы, револьверы, все дела. И они просто ездят за машиной полиции.
Следят, да.
Вот, не дай бог остановят какого-то, так сказать, чернокожего, сразу высыпают эти парни и просто вот следят. Что будет дальше? Каково полицейским осуществлять свои профессиональные обязанности, когда тебе в спину смотрят глаза и стволы? Это большой вопрос. Это вот давление. Потом у них там начнется просто боевка, у них будут террористические акты, направленные против представителей власти. Ну, о черных пантерах мы еще, так сказать, поговорим как-нибудь. Это яростная, бескомпромиссная ДНД. Добровольная народная дружина чернокожих американцев.
Ты, кстати, в курсе, да, что сейчас среди наших мигрантских сообществ, обитающих на территории Российской Федерации, ровно те же мысли. А мы будем народные дружины, скалой, будем смотреть, как ваша полиция обращается с мигрантами.
Потому что плантаторы завезли негров и завезли вместе с неграми гигантское количество проблем на столетия вперед. Наших мигрантов завезли наши плантаторы. И, как всегда, да, то есть, что такое капитализм? Это когда прибыль – это моя прибыль, да, а убытки – это ваши убытки. И вот теперь, завезя гигантское количество людей вместе с семьями там, и со всеми прочими делами, завезя их, я прямо скажу, завезя их из такого, в ряде случаев, добротно, там, 15 века, вот, из... не хочу на эту тему, так вот, завезя их и получив из них все, что возможно получить, на нас бизнес сбрасывает эту проблему мигрантов. И нам говорят, а теперь решайте эту проблему.
Без нас.
Ну, а как мы-то? Мы-то что? Мы вам дома строим, дороги, там это все проще. Угу. Мы вот на такси, там, мы вот все, мы все организовали, все отлично.
Чем вы не
доволен? А вы теперь разбирайтесь с ними. И вот мы будем с ними разбираться.
Столетие.
Мы завезли в 90-е годы, мы завезли себе проблему на столетие вперед. Мы должны это четко понимать. Решить эту проблему невозможно ничем. Мы просто завезли себе проблему. И мы должны это понимать. Единственный вариант решения этой проблемы – это использование опыта, условно скажем, мусульманских тираний Персидского залива.
А там что?
Ну, у них там мигрантов-то тоже мое почтение.
Я наблюдал, кстати, о птичках.
Да. Вот. И я обращаю твое внимание. Там те же самые...
Пакистанцы.
Пакистанцы. Там, ну, те же самые таджики. Вот. Там огромное количество турок. Там огромное количество индусов и так далее. Там есть... самые разные, так сказать, национальности, никто вслед женщине не свистит, не щелкает, не хватает ни местных, ни туристических женщин.
Надо же так.
Никто там не говорит, а у нас так не принято, а давайте мы вот это, а у нас праздник, и мы поэтому улицу перекроем. Никто этого не делает. А почему? Не потому, что они там все мусульмане, там шиитов целая толпа, и там вообще бог знает кого. Потому что бесперебойно работает безжалостная карательная система всех этих эмиратов, ханств, бухарств и всего на свете. Только безжалостная работа государственной машины, которая четко говорит, вот есть граждане нашей страны, есть... приезжие. Подход к ним будет одинаково беспощадный по букве и духу закона. Вот и все. Ну, Эмираты маленькие, там их можно контролировать, там все такое прочее.
У нас гораздо сложнее.
У нас сложнее. До тех пор, пока закон применяться не будет, а будут применяться какие-то... Я не большой поклонник там легизма и вот любой ценой закон и так далее. Но у нас вместо закона используются какие-то полумутные, какие-то полупонятия. Мы живем вместе с эмигрантами по полупонятиям. Половина понятий – это вот они привезли, а половина понятий – наши собственной фабрикации. И вот мы пытаемся на полупонятиях, а давайте вот к нам в околоток приедут представители диаспоры.
Давайте.
Оба-на. И они приезжают.
А вы кто?
Да?
Хотелось бы узнать, а вы кто?
А потом в околоток звонят и объясняют, кто они. И околоток стоит потом вот так.
Дает честь.
Да,
так и будет. Как вы сказали, так и
сделали. Так и будет, да.
Это называется закон.
Вот на нашей шуре, на нашем там...
Лоя-джерге.
Мы решили, что Амирчик не виноват.
Да. Рапик ни в чем не виноват.
Да. А одна безнаказанность, она... Ну, в общем, понятно.
Как лавина.
Да, естественно. Мы завезли себе проблемы. И мы их завозим, эти проблемы. У меня в классе, вот, я не буду говорить, каком именно, у меня в моем любимом классе вот, два узбекских парня, они сейчас вот в восьмом классе учатся, И они прекрасны. Мне с ними очень и очень хорошо. Потому что у этих парней они, по счастью, не находятся в вот этой среде каких-то париев, которые там занимаются каким-то обслуживанием. У этих парней есть задача получить образование всеми доступными для них средствами. Они вот... И нету более дисциплинированных, толковых, с такой гениальной памятью парней. Они хотят остаться в нашей стране и стать гражданами этой страны. Не завоевать эту страну, не превратить ее в филиал, так сказать, своего пошалыка, а войти, сохранив свои там национальные, религиозные и прочие традиции, стать гражданами страны, страны модерна, страны 21 века. Но у меня в моем втором любимом классе ситуация есть и обратная. Когда два приезжих молодых человека, они просто говорят, что вот это им нравится, а это им не нравится. И то, что им не нравится, этого не будет.
Как интересно.
А что им не нравится? А им вот не нравится то, что одна девочка, значит, ходит вот так. Так не надо ходить, так не ходи.
Ты кто? Хочется задать вопрос.
А тут, ну, давай я этот вопрос задам, ко мне приедут представители диаспоры, а мне позвонить.
А тебе что не нравится?
А у меня нет моей диаспоры. Ко мне никто не приедет. Было бы очень хорошо, если была бы камчедальская диаспора, которая на собаках.
С гарпунами.
Ну да, да. Или у нас есть китовое ружье, не забывай. Вот. И они бы такие: если ты полюбишь север, не забудешь никогда. Вот. И вот, значит, эти и мои. И я бы говорил: ну вот теперь.
Закон торжествует.
Да.
Право и порядок, блин. И второе, к вопросу про упомянутую тобой экологию. Как-то сижу, никого не трогаю. И вдруг слышу, значит, в телевизоре, там у меня MTV работал, и вдруг слышу в телевизоре какая-то новая обработка песни группы Pink Floyd «Another Brick in the Wall». То есть, это сугубо остросоциальные произведения, альбом «Стена».
«Стена».
И еще один кирпич в стену, где вот что с человеком происходит, это вот кирпич-кирпич в стену, которая отделит тебя от окружающего мира. Группа Pink Floyd и гражданин Роджер Уотерс – это вообще редкий экземпляр и крайне редкое явление осмысленных песен и вообще… Я повернулся посмотреть, что же там такое. Песня, повторюсь, остросоциальная. Кому интересно, в интернетах посмотрите. И что же я вижу на экране телевизора? Под эту песню по подъездам бегают какие-то мальчики и девочки. У них паркур такой. Они там прыгают через перила. Они все крутые, они резкие. И они, приготовься, меняют в подъездах лампочки накаливания на энергосберегающие. Вот это я понимаю социальный протест. Вот это я понимаю, молодежь-то озадачили. Вот они-то озабочены, понимаешь, нашим светлым будущим. Вот так в бошке срут, срут, и как-то незаметно вроде. А уже кроме говна в этих молодых головах ничего и нет. Увы.
А давай мы с тобой тоже начнем. Кряхтя попробуем паркур изобразить и будем менять лампочки энергосберегающие на свечи, на керосиновую лампу.
С молитвой.
Само собой. Знаешь, так.
На этой жизнеутверждающей ноте предлагаю этот кусок закончить разбирать.
Кусок? Вот не назвал бы я это вообще куском. Кусок – это я.
Красота, Джулия.
Спасибо.
Да. Ждем продолжения. У нас еще немножко осталось. Там уже бодрее пойдет. На сегодня все.
До свидания. Спасибо.